Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
15.05 в Москве. Это программа «Пиджаки». У микрофона Айсель Гериханова. В гостях у нас сегодня Сергей Лисовский, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу. Здравствуйте, Сергей Федорович.
Здравствуйте.
Телефоны для того, чтобы чуть позже связаться с нами, 7373948, смс-портал плюс 7-925-48-948. В Твиттер тоже пишем «Собака говорит МСК» и на сайт говоритмосква.ру. Итак, то, что обсуждается вот буквально, наверное, последние несколько дней, если не недели. Уничтожать или не уничтожать санкционные продукты. Вернее, вопрос, по-моему, так уже и не стоит, нужно или не нужно, но, во всяком случае, разные организации, которые отвечают за интересы потребителей, выступают против такой инициативы. Но сегодня уже Минсельхоз разработал проект постановления об уничтожении санкционных продуктов. Дальше предполагается создать какую-то инструкцию, как это следует сделать. Как вы считаете, все-таки в стране, где уровень бедности в некоторых регионах достигает до 50%, насколько адекватно уничтожать продукты и фрукты, пусть и санкционные?
Здесь вопрос не в уровне бедности и не в уничтожении продуктов, а вопрос в том, чтобы запрет реально работал, потому что на самом деле задача-то не уничтожить продукты питания, а задача, чтобы их не везли контрабандно.
Но... Это все. Хорошо, а нельзя найти просто какие-то другие механизмы? Я так понимаю, когда глава Минсельхоза, господин Ткачев, выступал с этой инициативой, он говорил, что нам сложно как-то предотвратить это, потому что продукты, с одной стороны, завозятся, потом мы их возвращаем, и вроде бы как бы эти люди, которые занимаются контрафактом, ничего не теряют. Но нельзя просто более жестче наказывать этих людей.
Ну как наказывать? Расстреливать на границе, что ли?
Ну нет, ну не расстреливать на границе.
Ну а как? Знаете, у нас такая же ситуация была с черной икрой 5 лет назад. Была, так сказать, разработана преступная цепочка легализации браконьерской икры. Как это происходило? Браконьеры ловили рыбу, вытаскивали икру. Потом милиционеры находили случайно, непонятно чью икру, составляли акт, что найдена браконьерская икра, которую добыли неопознанные лица. После этого они ее оформляли, актировали и передавали дружественным компаниям, тем же браконьерам, которые ее ловили, и она была легализована. Только когда мы приняли закон по уничтожению этой икры, нам удалось вот эту лавину браконьерской икры остановить. Понятно, что все равно она есть, но уже не в таких размерах. То же самое происходит с санкционными продуктами. Если их конфисковывать, будет налажена такая же цепочка. То есть будут находить случайно автомобили 20-тонный, груженный польскими яблоками, неустановленные лица будут не установлены, потом его будут передавать в дружественную компанию, которая будет с радостью его продавать. То есть это будет легализация санкционных товаров. Поэтому для того, чтобы реально остановить контрабанду санкционных товаров, надо принять эту меру. Потому что задача не уничтожить, ведь никто же не говорит, что мы будем эшелонами, и я уверен, что так не будет, уничтожать продовольствие. Такого не будет. Просто люди, которые сейчас контрабандно везут эти товары, они поймут, что провести их не удастся, и потери будут большие. Соответственно, на них не повезут, соответственно, ничего уничтожать на границах мы не будем.
Ну, смотрите, уже предлагают разные общественники процедуру, как можно было бы избавиться от того, чтобы вот эти продукты санкционные снова возвращались к тем людям, которые их реализовывают. Можно реализовывать продукты там в детские дома, в какие-нибудь ночлежки для бездомных, а можно же в конце концов, ну, всегда найдется место, куда реализовать продукты уже на легальном уровне. А вот тех людей, которые возят их в страну, я не знаю, там вот были предложения со стороны общественной палаты уголовно наказывать, повышать сумму штрафов, которые могли бы накладываться на этих людей.
Знаете, честно говоря, мы как-то ищем решение проблемы, которая уже решена. Ведь, опять же, я говорю, что задача не уничтожить эшелон продовольствия, а задача, чтобы его не везли. А вот эта мера, она наиболее действенная, это уже проверено на той же икре, я же рассказываю. Мы уже прошли этот этап, там и наказание за браконьерство серьезное, уголовка есть. Все это не работало. Работало только одно, что когда поняли, что нельзя легализовать через изъятие, конфискацию и последующие продажи эту икру, тогда интерес к ней пропал.
То есть вы не согласны с тем, что вот как многие уже окрестили это продуктовым варварством, продуктовым террором, что такая мера...
Дело в том, что просто люди не понимают, о чем мы говорим. И опять же, они не понимают, что задача уничтожения продовольствия никто не ставит. Задача в том, чтобы реально принять действенные меры, которые предотвратят контрабанду.
Но смотрите, только в первом полугодии 2015 года было арестовано около 552 тонн санкционных продуктов. Это разве не эшелоны?
Так потому и ее и везут, что еще люди рассчитывают, что потом это продовольствие либо вернется к ним, ну, то есть потери не будет, либо они протащат это как конфискат через дружественные компании и легализуют эту продукцию. Когда они поймут, что она к ним не вернется, и через конфискат не удастся ее легализовать, то тогда смысла этим заниматься у них не будет.
Ну вот еще есть вопрос у экологов, что вообще, если этот контрафакт сжигать, то это ведь затраты, загрязнение природы, многие продукты упакованы
в пластик.
Слушайте,
я еще раз говорю, мы обсуждаем совершенно глупую тему, потому что никто эшелонами продукцию уничтожать не будет. Как только будет уничтожена первая фура продовольствия, там яблок польских, и просто не повезут. И ничего уничтожать не надо будет, никаких экологических катастроф не будет.
То есть вы уверены, прямо вот с первой сожженной...
Ну, не обязательно ее сжигать, есть и другие способы утилизации.
А уже обговариваются, может быть, вам что-нибудь известно, все-таки как будет утилизироваться продукты?
Нет, я этим не занимался, но технологии есть, и есть достаточно чистые технологии, поэтому я не думаю, что здесь будет проблема.
Ну и вот слушатели уже тоже реагируют на смс-портал, вы также можете писать, +7 925 48 948. 72-й, в общем, задает тот вопрос, который я уже задавал, не проще ли передавать в недружественные компании, а в детские дома или, допустим, беженцам с Донбасса?
Дело в том, что у нас, к сожалению, страна так устроена, что будут передавать детские дома, попадет дружественным компаниям. Это тоже уже проходили.
Ну и вот Степан из Вайтрана уже, видимо, просто делает вывод, во что вылились, в принципе, санкции, и дальше во что может вылиться эта мера. Он говорит, люди еще очень хорошо помнят, в 88-м, в 91-м году пустые полки в магазинах.
У нас пустых полок нет, мы достаточно, скажем так, по мясной группе мы полностью себя обеспечиваем. Рыба, вот мы приняли последнее заседание Совета Федерации, закон о ветеринарии, тем самым улучшили общую ситуацию учета и контроля за оборотом рыбы российской. То есть рыба у нас на сегодняшний день, я считаю, будет все больше и больше, наша российская на наших прилавках. У нас единственный вопрос – это плодово-овощная группа. Но на ближайшее время, когда у нас идет сезон урожая, ближайшие 3-4 месяца, этот вопрос не стоит. А далее наши поставщики, я знаю, торговые сети, уже переориентировались на Ближнюю Азию, на Юго-Восточную Азию по поставкам плодово-овощной продукции. Поэтому на сегодняшний день я не вижу проблем в поставках продовольствия в Россию.
7373948, ваши вопросы, но сначала все-таки заведу голосование, учитывая, что на СМС-портал поступают самые разные позиции. 8495-134-2135. Вы считаете, что да, это вот утилизация санкционных продуктов, это эффективный способ для борьбы с ввозом запрещенной продукции на территорию России. Вы поддерживаете такую меру. 8495-134-2135. И 8495-134-2136. Вы считаете, что да, это какое-то варварство, так делать нельзя, продукт уничтожать нельзя, надо просто отдавать их нуждающимся. И по телефону слушаю вас, представляйтесь и коротко формулируйте вопрос. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Сергей. Да, пожалуйста, наденьте, пожалуйста, наушники.
Скажите, пожалуйста. А вот скажите, пожалуйста.
Да, говорите.
Что вы выиграете тем, что вы будете уничтожать продукты? Чего вы доказываете?
Ну, вам же уже ответили.
Европе. Зачем доказывать Европе о том, что она плохая? Или плохие там у нас какие-то, в общем-то, поставки, там идут, да, контрабанда. Понимаете, нам это не нужно. Нам надо кушать всем, понимаете, нормальную пищу. А вы ее уничтожаете просто, понимаете. Амбиции ваши надоели, понимаете, всем уже надоели. Над вами смеются весь мир.
Спасибо. Наш слушатель считает, что это такой способ доказать Европе, что она плохая.
Дело в том, что у каждого своя позиция. Мы прекрасно понимаем, что не мы первые начали, что нас вынудили пойти на ответные меры. Более того, мы видим, насколько эти меры эффективны. Никто над нами не смеется. Мы видим, что происходит сейчас во Франции. Это результат наших ответных мер. То же сейчас самое происходит и в Польше, и во многих странах.
Но мы видим также, поэтому... что происходит у нас.
А что у нас происходит? У нас стоимость продовольствия выросла из-за курса рубля, не из-за санкций на продовольствие со стороны Европы.
Но эксперты, которые комментируют инфляцию, они говорят,
они
что
могут
это совокупность.
Что угодно, нет. Это совокупности фактор. Никакой нет. У нас продовольствия достаточно, во-первых, собственного, если взять мясную, самую главную группу. Вот. По овощам у нас практически серьезное самообеспечение. По фруктам, да, у нас есть проблемы, но за последнее время мы достаточно серьезно переориентировались на другие рынки. И самое главное, не только переориентировались, но и производители, которые могут производить, тоже Узбекистан, Таджикистан, Турция, Азербайджан, они увеличили объемы производства. Поэтому у нас на сегодняшний день нет роста цен из-за санкций на европейское продовольствие. Вот у них реальные проблемы. А у нас проблема из-за их действий. Во-первых, из-за отсутствия возможности использования финансовых ресурсов. У нас выросла стоимость денег, соответственно, выросла стоимость всего. Потому что все производится на кредитные деньги. Это нормальная экономическая ситуация в любой стране. И второе, это из-за санкций других, там, в отношении наших компаний, изменился курс рубля. Соответственно, у нас все, что покупается за рубежом, стало дороже. Вот это вот основная причина. И причина это действие больше всего на финансовом рынке со стороны западных стран.
Ну вот вы говорите, что выросли цены на продукты только из-за курсов рубля, который падал.
Курс рубля и увеличение стоимости финансовых ресурсов, потому что все наши российские производители, все закредитованы, и, соответственно, у них составляющая себестоимости, которая складывается из платежей по кредитам, резко выросла.
Но я просто помню, когда после 6 августа, буквально прошло, наверное, 2 недели, и нам слушали, писали, что и присылали прямо фотографии, что вот рыба стоила столько, сейчас она стоит столько, стоили там какие-то овощи, фрукты столько, сейчас они стоят столько. Я сама проводила интервью с ритейлерами, которые, да, говорили, что они вынуждены повышать цены на продукты из-за введенного продуктового эмбарго.
Ритейлеры вам еще не то скажут. Вы, кстати, посмотрите, мы когда принимали закон о торговле, ритейлеры нас обвиняли, что мы... азиаты, мы не понимаем, что в Европе сети холят и лелеют. А вот как теперь сейчас во Франции свиней живых загоняют в торговые сети? Да? Это оказалось, то, что мы говорили про торговые сети, оно и есть. И не только у нас, и во всем мире, и в так называемых цивилизованных странах Европы. Поэтому то, что говорят ритейлеры, это надо там с большой осторожностью воспринимать. А в отношении изменения цены, да, были спекулятивные скачки. Это, естественно, спекулянты пытаются заработать на том или ином события. Более того, выросли цены, да, на эксклюзивные продукты, там тоже охлажденную рыбу. Но я думаю, основной потребитель российский, он охлажденную рыбу особенно не пользуется. Или на какие-то экзотические фрукты, без которых мы прекрасно можем прожить.
Ну, не только экзотические фрукты. Мы прекрасно помним польские яблоки. Это совсем не экзотические фрукты, но и охлажденные...
Ну, честно говоря, чем меньше мы будем есть польских яблок, тем для всех нас лучше. Мы... Давайте так. Польские яблоки в течение периода созревания и выращивания обрабатываются химикатами 36 раз. И 7 раз непосредственно перед сбором. Больше того, еще 2 раза при их сортировке и упаковке для отправки в Россию. По сути, польские яблоки – это такая мина замедленного действия. Чем меньше мы будем их есть, тем будет здоровее наша нация. Давайте уж так откровенно.
То есть, получается, нам зимой вообще лучше ничего не есть, потому что без обработки...
Ну, знаете, я вырос в Советском Союзе, у нас не было особенно яблок зимой, никто не умер.
То есть вернемся вот к той модели, это наиболее оптимальная.
Нет, это не та модель, просто надо понимать, что мы едим. Ведь польские яблоки, они реально опасны для здоровья. Если российские яблоки обрабатываются 7 раз, более того, нашим законом запрещено обрабатывать за определенное количество дней перед уборкой яблоки чем-либо, и тем более обрабатывать их в упакованном виде, то в Польше это не запрещено, особенно если это отправляется в Россию. Поэтому это, слава богу, что нам повезло, так вот сложилась ситуация, что эти яблоки запретили ввозу России. Я считаю, что это большой успех для всех нас.
31-й вас спрашивает, а что вы скажете о пальмовом сыре, который просто заполонил полки после санкций?
Я уже 10 лет бьюсь против пальмового масла. Я выступал с инициативой принять закон, запрет вообще в Россию пальмового масла. Но, к сожалению, и ряд депутатов меня поддержали, достаточно большая группа, но, к сожалению... Нам не хватает до сих пор еще вот нашего влияния для того, чтобы реально это принять такой закон. Потому что лоббисты, конечно, мощнейшие. У них есть влиятельные покровители в правительстве, не надо скрывать это. Есть группы и в парламенте, которые поддерживают это. Потому что деньги огромные, доходы огромные за счет использования растительных жиров, особенно пальмового масла. Я считаю, что, конечно, это... И надеюсь, что в ближайшее время все-таки мы запретим использование пальмового масла в России. Я вообще бы запретил его ввоз в Россию.
Левада-центр сегодня вышел с опросом, в котором 58% граждан России признаются в том, что изоляция России их абсолютно не волнует, и они никак не почувствовали последствий санкций. Вы какой категории придерживаетесь? Вы сам лично почувствовали или нет?
Нет, я, конечно, понимаю, не только почувствую, я вижу, что у нас есть проблемы и в экономике, и в сфере потребления, и в сфере личной жизни. Но я понимаю, что, к сожалению, без этого нельзя. Тем более, что мы к этому шли. Если посмотреть мое интервью, я давно говорил, что вот это вот заигрывание Западом, бездюжинное, постоянные уступки, в частности, вступление в ВТО и так далее, перед ВТО, как мы вступали, ничего хорошего не приведет, потому что никто это не оценит, и нас будут давить все дальше и дальше, требуя от нас все больше и больших уступок. Поэтому то, что это произошло, это все равно бы произошло. Хорошо, что прошло сейчас, когда у нас была возможность самим выстоять, и самое главное, что мы не уничтожили собственное продовольственное производство, и на сегодняшний день практически полностью себя обеспечиваем.
Так все-таки, возвращаясь к импортозамещению, нам стоит или не стоит работать над технологиями сохранения овощей и фруктов? Ведь, как нам говорили те же сельхозники, да даже и ритейлеры, которые закупают продукты, что одна из главных проблем наших, нашей отечественной продукции, что касается овощей, что мы не умеем их хранить, что они у нас очень быстро портятся.
Нет, мы их умеем хранить, просто для того, чтобы хранить, надо очень много проинвестировать в эту отрасль. Мы этим не занимались. Если взять ту же пресловутую Польшу, ну, в этом же смысле, в хорошем смысле, то 15 лет назад они приняли программу, по которой они бесплатно, за государственный счет, построили огромную сеть овощехранилищ и передали их фермерам. Ну, там была, как бы, скажем так, форма не передачи, а создания совместных предприятий, но фактически это была передача. И тем самым они действительно там за 10 лет смогли превратиться в крупнейшего производителя яблок в Европе. И там наш комитет, и я лично, мы давно бьемся над тем, чтобы такую же программу сделать в России. Кстати, буквально месяц назад Минсельхоз принял такую программу, где строительство и создание вот таких овощных и плодовочных хранилищ будет субсидиться государством. Вопрос в другом, как теперь насытить эту программу деньгами. Но, во всяком случае, уже первый шаг сделан, и такая программа принята.
Но все эти методы хранения, они разве не идут рука об руку как раз-таки с химией?
Нет, они не идут. Там в основном температурный метод хранения и быстрая переборка после привоза овощей с полей и достаточно быстрое охлаждение в более разрезанной среде в течение 20 минут до плюс 4 градусов. Вот эти вот совершенно безвредные формы позволяют спокойно подготовить плод для длительного хранения. Почему обрабатывают в Польше? Ну, потому что они экономят, потому что все эти формы, которые я сказал, они требуют большое потребление энергии. То есть они экономят на электричестве, первое. Второе. Когда плод выращивают, у него очень много вредителей, насекомых, болезней фитосанитарных, различные и так далее. Соответственно, для того, чтобы урожай был наиболее полным, они уничтожают это химией. У нас, в России, очень многие препараты просто запрещены. И мы, кстати, давно обращаемся к правительству, спрашивая, почему мы запрещаем собственным производителям, что правильно, использовать те или иные технологии, но почему мы разрешаем ввоз из-за границы продуктов, в частности, яблок, которые выращены с использованием запрещенной в России технологии. Нам до сих пор никто ответить не может.
Так, может быть, вот в этих условиях, когда главное, наверное, ну, помимо методов хранения, одна из главных претензий к нашей продукции, что она стоит всегда дороже, чем даже импортная везенная продукция. Может быть, разрешить обрабатывать этими препаратами, чтобы дешевить?
Ну, во-первых, разрешать не надо, потому что это реально вредно. Лучше одно яблоко здоровое съесть, чем 10 отравленных. Второе, она у нас не всегда дороже. Дело в том, что Евросоюз очень сильно субсидирует своих фермеров. У нас себестоимость, мы проверяли, примерно одинаковая, килограмма яблок, да? Но российское правительство возвращает 3% от себестоимости нашему фермеру. То есть у него он 97% себестоимости оплачивает сам. А в той же Польше до 70% государство возвращает фермеру. Соответственно, понятно, что у него остается 30% себестоимости.
Он может,
конечно, убивать нашу продукцию ценой, потому что ему основные затраты покрыло государство.
Сергей Лисовский у нас в гостях, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу. Наши слушатели считают, что, кстати, 57% вас поддерживают и поддерживают правительство и Владимира Путина, говорят, что да, уничтожение продуктов – это единственная возможная мера, наиболее эффективная для борьбы с контрафактом, для борьбы с ввозом санкционных продуктов. И 43% говорят, что нет, это все-таки какое-то продуктовое варварство. К следующим темам, на самом деле, недалеко уйдем, опять же, от импортозамещения. Сегодня большое интервью министра по развитию Северного Кавказа в российской газете, где министр говорит, что вот мы готовы, Кавказ готов, наконец, не противоречив лозунгу «Хватит кормить Кавказ», накормить всю Россию. И говорит, что в ближайшее время на продуктовых полках большинства магазинов России появятся продукты, сделанные на Кавказе. Он говорит об овощах, о мясе, о фруктах и так далее. На ваш взгляд, насколько это возможно, чтобы Кавказ стал одним из главных локомотивов импортозамещения?
На Кавказе находятся золотые наделы, так называемые, в мировом, если в мире взять категории земель, то вот земли предгорья, ну, так называемые альпийские луга, они существуют не только в Альпах, но и вообще везде, где есть предгорье, они самые плодородные, самые продуктивные, особенно для фруктов и овощей. И у нас на Кавказе есть часть таких земель, которые являются таким мировым достоянием. К сожалению, мы в последнее время их забросили. И именно там, в советские времена, кстати, выращивались и фрукты, и овощи, и они реально были очень мощными поставщиками. И там выращивалась и баранина в огромном количестве, и так далее. Ну, сейчас идет возрождение. Если нам удастся восстановить тот объем производства, который был в Советском Союзе, то реально Кавказ может, ну, если не всю Россию накормить, но уж большую часть проблем с плодовочной продукцией решить.
Ну вот, что говорит министр Лев Кузнецов, говорит, что продукты с маркировкой, сделанные в Кавказе, будут экологически чистыми. Это диетическая баранина, это сыр из молока коз, пасущихся в горах, это фрукты, выращенные в естественных условиях и так далее. Но он также указывает на то, что у нас абсолютно отсутствует как логистика, так и методика хранения этих овощей и фруктов, потому что они просто гниют и не добираются до мест назначения, поэтому даже не могут никак попасть в центральную Россию.
Я говорю, что проблема есть, проблема в хранении есть. Сами фермеры и сельхозники во всем мире решить ее не могут. Это всегда решали государства. Даже пресловутая Америка с ее рыночной экономикой в 50-х годах для того, чтобы решить вопрос хранения зерна, создала сеть элеваторов по всей Америке. И только через как, там, 10 или 15 лет стала там, продавать эти элеваторы в частные руки. То есть все страны развитые особенно понимают, что сельхозлогистику крестьяне потянуть не могут. Это невозможно, потому что это требует очень быстрых инвестиций, а окупаемость очень маленькая, очень длинная, долгая, очень долгая, да. Соответственно, это должно решать государство. Говорю, сейчас вот нам удалось добиться, и сельхоз поддержал, и вот вышло это постановление правительства. Оно пока сырое, его надо дорабатывать, но, тем не менее, уже такое есть. И там прописаны меры. Конечно, эти меры, они гораздо менее там, объемные, нежели в Европе или в Америке, но, тем не менее, там предполагается 20% возврат стоимости капитального строительства и субсидирование процентной ставки. Это уже достаточно большой шаг вперед.
А как вы считаете, вот с точки зрения маркетинга, вот такая маркировка, сделанная на Кавказе, она не отпугнет, наоборот, потребителей здесь у нас, в Центральной России?
Вопрос о рекламе и маркетинге, но самое главное, в чем сложность рекламы продовольствия, потому что как ты продовольствие не рекламируй, но если ты, конечно, не какой-нибудь там мировой бренд, который десятки миллиардов на рекламу тратит, а если ты нормальный производитель с определенным объемом возможностей на рекламу, то если как ты ее не рекламируешь, если ты съел продукт, он тебе не понравился, никакая реклама не поможет. Это все будет зависеть. Если будет качественное, будет там написано про Кавказ, не будет, уже когда люди будут видеть тот или иной поселок на Кавказе или название города или области, они будут покупать. А если качество не удастся развести, то, соответственно, как ты там не напиши, не разрекламируй, тоже покупать никто не будет.
48-й пишет нам на сайт: вы не только на Кавказе забросили, по всей России половина сельхозугодий бурьяном заросло. Почему мы сосредотачиваемся на Кавказе?
Но это вы начали вопрос по Кавказу, и поэтому на него ответил.
Но нет, еще он имеет в виду то, что говорит министр Северного Кавказа, он также там говорит об инвестициях.
Но министр Северного Кавказа говорит, потому что он министр Кавказа, и, соответственно, он говорит о своей территории, это нормально. А в отношении еще Кавказа, я же не случайно сказал о тех золотых угодьях, потому что такие предгорья, они существуют в достаточно небольших количествах по тем или иным территориям. Соответственно, если уж мы такие земли, которые во всем мире ценятся на вес золота, забросили, то понятно, что у нас есть еще заброшенные территории обычной пашни, скажем там, в кавычках. Но, тем не менее, я могу сказать, что да, у нас есть еще не востребованные сельхозземли, но если взять центральную часть России, особенно южную часть, то у нас там уже каждый клочок возделывается.
Вы можете назвать примерную хотя бы дату, год, ту праздничную дату, когда мы, наконец, можем сказать, да, все, мы полностью импортозаместили, все?
Значит, если бы я был руководителем страны, и то, наверное, я бы сказал...
Хорошо, если мы все будем
примерно.
Делать, если мы все будем делать правильно.
Правильно мы пока не начинаем даже делать, поэтому дату эту назвать не может даже, наверное, Господь Бог называть.
Спасибо, сейчас 15:30, новости, а потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
15:35 в Москве. Программа «Пиджаки» продолжается. У микрофона Айсиль Гериханова. В гостях у нас Сергей Лисовский, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу. Давайте к следующим темам перейдем. Очень взбудоражила и наших слушателей эта тема, и вообще, я так понимаю, жители России, то, что на Дальнем Востоке, по сути, объявили раздачу земель. Это инициатива Министерства экономики. Специально вот к этой инициативе ВЦИОМ подготовил опрос, и получилось, что каждый пятый россиянин готов переехать в Дальневосточный федеральный округ при условии бесплатной выдачи земельного участка. А на ваш взгляд, все-таки есть какие-то перспективы у этой инициативы или нет?
Но дело в том, что у нас какие участки будут выделяться и кому, потому что ведь если землю сельхозназначения дать людям, которые не хотят на этой земле работать или не умеют, то это будет бесполезно.
Я так понимаю,
даже
что там,
вредно.
Там предусмотрены фильтры и ну, какой-то отсев и даже контроль за тем,
возможно,
будет ли это.
Возможно, но это серьезная проблема. Второе, самое главное, это сколько, какой надел земли, потому что чудес не бывает. Я помню, у меня есть книга по центральной части России, еще дореволюционная, с описанием земель, причем очень-очень ну, точное такое описание, с таблицами там, по всем-всем территориям. Меня очень удивил, там один столбец. Там в этом столбе, ну, там понятное плодородие, количество осадков, там, но самое главное, что там главный столбец – это доход с десятины земли. Это правда. То есть нет никаких проблем просчитать, какой доход можно получить с того или иного гектара земли в том или ином регионе. Поэтому, прежде чем раздавать землю, надо понять, какой доход нужен семье, потому что, конечно, семья, потому что один человек не может обрабатывать, нужен для того, чтобы она смогла там жить, развиваться, воспроизводить продукцию, зарабатывать, ну и так далее. Вот, к сожалению, по-моему, такого подхода нет. Потому что те наделы, размеры наделов, которые упоминаются в наших достаточно суровых климатических условиях и таком среднем плодородии в тех местах земли, они не дадут возможность семье себя обеспечить.
То есть один гектар на человека – это мало?
Это ничего.
Соответственно, как вы объясните, что...
Я бы начал не с этого. Я бы начал Минэкономразвития, но они понимают, понятно, они начинают всегда... больше с информацией, нежели с реальной ситуацией. Я бы сначала рассчитал и опубликовал доходность того иного участка земли, ну, региона, скажем так. Потом просчитал, сколько нужно семье, чтобы в том регионе жить. Потому что ей надо построить дом, ей надо питаться, этой семье, надо зимой отапливать свое жилище, ну, и так далее, и тому подобное. И вот сделав такой расчет, причем его опубликовать, ничего сложного в этом нет.
Но разве это не
исходя
задача?
Исходя из этого, надо и выделять эти наделы.
Это не задача каждой, в общем-то, семьи и того человека, кто хочет взять эту землю, самому просчитать, раз уж он будет заниматься сельским хозяйством.
Ну, тот, кто умный, кто понимает, что такое сельское хозяйство, он просчитает и не поедет.
А может быть, глупому и
а
не
тот,
нужно тоже
ехать. А тот, кто просто увидит в этом возможность получить бесплатно землю и возможность ну, зарабатывать, он, не зная экономики, реальной экономики сельского хозяйства, приедет и потом останется у разбитого корыта. Мы будем потом долго рассуждать, что делать уже с этими людьми, которые приехали, разорились и превратились либо в преступные элементы, либо в бомжей. Поэтому прежде чем наделять землей, надо сначала посчитать, показать это людям, сказать, что вы сможете зарабатывать примерно столько. Понятно, там есть плюс-минус, понятно, там есть разные производительности труда, умение, профессионализм людей, которые там работают. Но средние показатели, они всем известны. Я не зря упомянул эту книгу. Там был доход с десятины земли. Поэтому, пока мы это не сделаем, мы получим с вами то, что кто умеет считать, не поедет. И тот, кто мог бы эту землю эффективно использовать. А тот, кто считать не умеет и мало разбирается в целом, он поедет, но потом получим следующую проблему, что делать с этими людьми.
То есть, когда в целом нам говорит, что каждый пятый россиянин готов поехать, это вот все легкомысленные люди, которые не понимают, с чем они...
Это не легкомысленные люди, это люди, которые не обладают необходимыми знаниями.
Не обладая необходимыми знаниями, готовы поехать на Дальний Восток.
Да, они не обладают необходимыми знаниями и поедут на Дальний Восток. Это нормальная ситуация в обществе. В большинстве случаев люди не до конца понимают последствия тех или иных решений собственных. Мы это видим. Ну, те же пирамиды. Откуда они появляются? Если бы не было тех людей, которые в них вкладывали, и бы не существовало. А у нас пирамиды, и не только у нас, и во всем мире, это нормальное явление, которое существует. Причем есть пирамиды для совсем людей мало понимающих в финансах, а есть пирамиды для достаточно образованных в финансовом рынке людей. Тем не менее, те и другие попадают в ситуации и разоряются. Поэтому это дело государства. Обладая опытом и знаниями, возможностью привлечь специалиста, провести не очень сложные исследования, рассказать людям, что в конечном итоге их ждет.
То есть получается, что на данном этапе Министерство экономики невольно или вольно втягивает людей в пирамиду земельную?
Да, это так. И самое главное, что это нормальная, в кавычках, ситуация любого чиновника, который решает сиюминутную задачу, предлагает простое, в кавычках, решение для того, чтобы дальше перепрыгнуть на следующую карьерную ступеньку. А то, что будет потом, по результату моего решения, его же мало волнует, потому что его там не будет на этом месте. А обратных ходов, когда у нас наказывают чиновников за решения, которые они приняли там 2-3 года, уж я не говорю о 5-10 годах, у нас, к сожалению, такой практики нет. Хотя бы, конечно, хорошо бы, если бы она была.
Наблюдающая спрашивает на сайте, а почему бы на Дальнем Востоке не создать государственные предприятия? Чем вообще правительство занимается?
Правительство очень много проблем, оно, понятно, работает. Вопрос в другом. У нас, к сожалению, для хороших чиновников, которые, конечно, есть правительство, у нас нет системы реальной мотивации. То есть вот то, что я вижу, происходит так. Если чиновник ничего не делает, он карьерно растет. Самое главное не ругаться с начальством и ходить вовремя на работу. Это достаточно, чтобы иметь средний карьерный рост. Если человек хорошо работает и имеет хороший результат, то это не факт, что его заметят и поблагодарят за это. Но так как человек работает, то, естественно, он может допустить какую-то ошибку. Вот за это его накажут. То есть у нас система мотивирования чиновников противоположная результату, да? То есть если у тебя есть результат, тебя, может быть, не накажут. А если у тебя нет результата, то, скорее всего, ты будешь расти. И это происходит во всех министерствах, то, что я вижу. Поэтому пока мы не изменим систему мотивирования чиновников на результат, а не на процесс, у нас, к сожалению, и будут приниматься непродуманные и решения сиюминутные сегодня.
Если честно, может быть, очень наивно, но я вот правда не понимаю, как работает эта схема, особенно касательно инициатив, которые выходят, в общем-то, для обсуждения в публичную сферу. Вот то, что касается с раздачей земель. Но ведь хорошо, это какие-то чиновники, которые сидят в министерстве, это придумали, возможно, для карьерного роста. Дальше это утверждает руководитель министерства. Дальше, конечно, я так думаю, что Медведев хотя бы одним глазком посмотрит на эту инициативу. Все они люди не глупые.
Ну, понимаете, дело в чем? Это, знаете, как вот все время все спрашивают. Поодиночке американцы вроде дураки, а вместе умные нации. У нас происходит наоборот. Каждый вроде умный, как соберутся, так такое он придумывает. Это вот проблема России, она не только современной России, но и многих-многих десятилетий. Это первое. Второе. Понятно, что правительство читает эти документы. Но он же не может вникать. У него этих документов десятки, а то и сотни в день. Он читает справки, которые ему готовят те или иные чиновники. А ведь справку можно очень красиво написать.
Ну, просто даже так, как написано...
А так как за результаты по справке чиновник знает, что никакой ответственности у него не будет, потому что результат появится реально
через... Только в 2040 году?
Ну, даже не в 40-м. Через 3-5 лет, я думаю, вот мы получим коллапс по этим землям, которые, если произойдет это, получим через 3-5 лет. Но чиновник уже на этом месте не будет. Уже все забудут, что именно он эту готовил справку. Соответственно, он ее пишет красиво, представляете, читает, ему это нравится. И решение принимают. Чиновник получает плюсик в своем карьерном росте, потом он переходит дальше и дальше, А проблемы уже решают другие, которых это свалилось. Но они тоже, в принципе, не очень возражают, потому что они говорят, ну, это же не мы, это же до нас придумали, мы сейчас будем исправлять и еще придумаем что-то.
А дальше будет отдельный проект по реализации людей, которые оказались в конечно таком положении. 7373948, ваши вопросы, смс-портал, плюс 7-925-48-948. И пишет Роман на сайт, реагируя на ваше замечание, что нет мотивации у чиновников, он спрашивает, это как, изменим мотивацию, то есть еще больше зарплату поднимем, как депутатам, по 500 000, так мы загнемся тогда под налогами.
Ну, во-первых, депутаты не получают 500 000, а я думаю, зарплата топ-менеджеров госкорпорации одного равняется зарплате всех депутатов вместе взятых, вот где надо искать, а не у депутатов. Второе, вопрос не зарплаты, а вопрос ответственности за принятие решений. Если человек знает, что он принял решение, взял на себя ответственность, и если результат был хорош, то его поощрят, тогда у него есть мотивация принимать такие решения. А на сегодняшний день чиновник понимает, что инициатива наказуема, что если он примет решение, понятно, что все могут ошибаться, да, решение может быть там не совсем точным или ошибочным, то его накажут. А вот если он не примет, то ему ничего не сделают. Скорее всего, если он будет в процессе, то есть ходить на работу вовремя, писать
то есть процесс, как
пустые справки и так далее, то тогда он будет карьерно расти. Поэтому только очень, скажем, порядочные люди, которые несут миссию, а такие есть у нас в чиновничьей среде, они, несмотря на вот эту демотивацию, все-таки будут принимать решения. Но основная масса, которых большинство в любом обществе, будет принимать другое решение. А зачем мне выпендриваться, проще говоря? Буду сидеть, изображать процесс.
Это формула успеха. 7373948, ваши вопросы. Слушаю вас, как вас зовут?
Алло, добрый день. Да, интересная беседа, Олег. Да, вы понимаете, в чем дело? Что у нас не власть работает на государство, у нас наемники во власти. И они поставлены не народом, а, извините, извне.
Спасибо, спасибо, спасибо. Но это слишком общее обсуждение. Я думаю, что даже реагировать будете на это.
Дело не в этом. Дело в том, что у нас нет политической грамотности, ну, скажем, не политической, а государственной грамотности у наших граждан. Они никак не поймут, что депутаты, депутатский корпус, это законодатели, они не во власти.
Они не отвечают за исполнение.
Я нет, они не во власти, и они не имеют власти, да? Они должны делать законы, которые должна исполнять власть. А у нас, это, кстати, журналисты во многом этого, они все время путают понятия законодательной власти, да, и власти исполнительной, которые все воспринимают под словом «власть» – исполнительной. А исполнительная власть, да, у нас никто не выбирает, она назначается.
7373948, еще ваши вопросы, слушаю вас, как вас зовут?
Здравствуйте, извините, вот действительно, а вдруг людей потом бросят там на произвол судьбы?
Ну, да, и что?
Вот, может, из-за этого боятся, уехать уедут, начнут, а потом бросят. Много осталось после распада СССР городов-призраков.
А я вас, в свою очередь, спрошу, а это будет все-таки чья ответственность тех людей, которые недостаточно оценили свои силы?
Нет, это должна быть гарантия, что власть не бросит на действительно произвол судьбы, что условия суровые.
Спасибо. Но вот когда слушали, говорят, что опять вот если бросят людей, те, которые уедут на произвол судьбы, но ведь тут тоже вопрос, как с людьми, которые брали валютную ипотеку.
Во-первых,
как-то
мы до конца с вами не знаем полного проекта Минэкономразвития. Может быть, все-таки они просчитают и продумают все последствия и все системы обеспечения тех людей, которые на это пойдут. Потому что сама идея, она нормальная, она рабочая. В начале 20 века эта идея сработала, и многие люди переселились в Центральную Россию, создали там крепкие, хорошие крестьянские хозяйства. Если бы не революция, они бы, в общем, возродили наш Дальний Восток. Ну, и правда, и тогда развивался при советской власти, но я думаю, что тогда рост бы был более существенный. Но пока вот то, что я вижу и слышу, я пока вижу больше политики в этих заявлениях, нежели реальную экономическую программу. Причем эта программа, я согласен с нашим слушателем, должна быть продумана на лет на 20-25. Мы должны этих людей вести, помогать им, поддерживать. И в то же время выявлять жуликов, потому что я не удивлюсь, что кто туда еще может пойти? Жулики, которые наберут земли, потом будут ее перепродавать.
Перепродавать.
Такое, возможно, такое тоже может быть. И, скорее всего, так и будет. И поэтому вести, я понимаю, не только поддерживать добросовестных пользователей, но и наказывать тех, кто хочет просто спекулировать данной землей, использовать ситуацию.
Давайте еще один скандальный земельный вопрос обсудим. Вокруг земель Забайкальского края тоже много споров. Напомню, что на данный момент обсуждается проект передачи 115 тысяч гектаров земли в аренду китайским инвесторам. Пока проект не реализован, и сам губернатор говорит, что это все еще обсуждается. Но, тем не менее, на встрече с китайской стороной вот такие предварительные соглашения были достигнуты.
Я резко против этого. По многим причинам. Во-первых, у нас есть опыт китайского так называемого сельскохозяйственного производства, после которого на земле, которую они использовали, ничего не растет лет 10, а то, может, и 20. Просто еще опыта нет, сколько лет.
Вот пока это выглядит как больше...
Больше того, так у нас нет контроля, к сожалению, за ввозом минеральных удобрений, до смешного. Вот мы вроде все контролируем, а на самом деле мы никак не можем проконтролировать ввоз минеральных удобрений. Практически мы этот ввоз уничтожили. То есть, я имею в виду, контроль уничтожили. Что надо возрождать, потому что минеральное удобрение – это и взрывчатка для террористов, минеральное удобрение – это сильнейший яд и так далее. А у нас контроль за ввозом в Россию этих опасных веществ отсутствует практически. То есть он формально есть, но фактически его нет. Это первое. Второе – китайцы везут эти удобрения просто в частном багаже в мешках. И мы даже не знаем, что они там везут. И не случайно после 3-5 лет использования этих площадок это просто выжженная земля, на которой действительно вообще ничего не появляется.
Это уже какой-то факт доказанный?
Это уже факт существующий. Это во всех областях есть такие выжженные участки земли, в каких-то больше, в каких-то меньше. И понятно, что китайские граждане, их вообще не интересует ни здоровье наших граждан, ни наше плодородие, ни наша экология. Им надо снять сейчас сливки, заработать и уехать. Поэтому уже опыт отрицательный, причем серьезно отрицательный, у нас есть. Второе. У меня есть товарищ, он достаточно известный предприниматель в Забайкалье. И он говорит, вот, Сереж, смотришь, стою на берегу Амура, за мной, если смотреть на китайскую сторону, за мной огромная территория, она всего лишь в Забайкальском крае 800 тысяч. А напротив меня, говорит, маленькая провинция, где живет 100 миллионов китайцев. И вот, говорит, я смотрю и вообще не понимаю, что происходит. И чего ждать от этих 100 миллионов на этом маленьком клочке земли, когда я стою на огромной территории,
то есть, политической
которая
точки
практически
зрения,
не заселена.
Еще не нужно пускать китайцев вот
конечно,
за наши границы.
Не надо забывать, что захват территорий, выживание нации, рас... национальности, она всегда будет. Он никуда не денется. Никакая цивилизация не уничтожит обыкновенный процесс выживания и захвата территории, жизненного пространства. Поэтому, если мы хотим создавать форпосты для захвата наших территорий, то это надо делать. Предоставлять китайцам землю. Если мы хотим себя обезопасить, хотя, конечно, 100% гарантии даже при этом мы иметь не будем, но, тем не менее, мы не облегчим нашему оппоненту захват наших территорий.
А не выглядим мы тут как собака на сене, сами не возделываем, сами, в общем-то, не горим желанием ехать туда осваивать, потому что это может быть невыгодно, и китайцев не пускают.
Послушай, какая собака? Вот у вас, у кого-то есть 3 сотки, а у вас гектар земли. Вы что, собака на сене? У вас вот гектар земли, вам повезло. Ему не повезло, у него 3 сотки. Что дальше? Вам надо поделиться, что ли?
Нет, я так понимаю, что речь идет о тех землях, которые никак не используются,
но они сейчас
никем
не
осваиваются.
Значит, минуточку, они сейчас не используются. У нас... Когда я начал заниматься сельским хозяйством, это был 98-й год, у нас в центральной части России половина земель была не использована. Сейчас у нас клочка не найдешь. Клочка земли, я имею в виду плодороды хорошие, есть еще где-то на севере, там, центральной части России, невозделанные земли. Но в основном, я же не говорю про юг, у нас все засеяно, запахано и используется. Дойдет время и до тех земель. Мы их возделаем, используем. Причем это достаточно не короткий период времени, я уверен.
Ну, смотрите, а Сергей в то же время на сайт нам пишет, а я вообще не вижу смысла, уже реагируя на предыдущую инициативу, но они все рядом. Зачем вообще развивать Дальний Восток, осваивать его, переселить пол России, что ли, в малопригодный климат для жизни? Ну, нельзя, и я считаю, что...
Тоже... Государство – это тот же живой организм, да, любой живой организм нацелен на развитие, на воспроизводство, и мы, как русская, российская нация, да, как граждане России, мы, наша миссия – развиваться, воспроизводиться и размножаться, да, это нам нужны наши территории, наши, поэтому, если мы хотим сохранить свою родину, родину наших предков, которые ее сохраняли и приумножали, мы должны защищать и приумножать ее. Если мы хотим все оставить, забыть про своих предков и потерять родину, ну, наверное, надо вести так, как говорит этот слушатель.
Ну и другой слушатель тоже спрашивает, а у вас есть пример захвата чужой земли китайцами, похоже на страшилки?
Какие страшилки? Какие примеры? У меня информации по всем областям, где появились и работали вот эти китайские кооперативы, в кавычках, вся эта земля на сегодняшний день непригодна в ближайшие десятилетия для землепользования.
Ну, может быть, это вопрос к тому, что региональная власть должна лучше контролировать, какие удобрения используются.
Понимаете,
как
у нас,
она,
во-первых, мы в свое время в погоне за либеральной экономикой очень облегчили использование минеральных удобрений, очень сильно облегчили. И надо ужесточать, потому что нигде в мире, потому что не надо забывать, что это как лекарство. В малых дозах и в нормальных дозах это лекарство, а в больших дозах это яд. То же самое с удобрениями. В определенных дозах это возможность повышения урожайности и увеличения плодородия. В больших дозах это яд. К сожалению, мы этот контроль уничтожили. Второе. Китайцы, они ведь не ассимилируются. Посмотрите, не случайно есть китайские кварталы во всех странах мира, да? Они не ассимилируются. Мы для них чужие, как инопланетяне. Они к нам так и относятся. Это не потому, что они плохие, а мы хорошие. Вот просто мы такие разные, да? Вот они такие, мы такие. Соответственно, они, приезжая и выращивая таким образом овощи ускоренным, снижая их себестоимость, для чего удобрения используются? Для того, чтобы снизить себестоимость. Там простая экономика. Они не видят ничего плохого, что они выжигают нашу землю, потому что она
потому
не...
Потому что их она не интересует,
да,
абсолютно.
И то, что они травят наших граждан, тоже потому, что мы не китайцы. Соответственно, они ведут себя таким образом. Опять же, не потому, что они плохие, потому что они вот такие, а мы вот другие.
Спасибо, в общем, китайцам не отдавать наши земли, советует Сергей Лисовский, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу. Спасибо вам за эфир. Это была программа «Пиджаки». Сейчас 15:56, наша историческая рубрика совместно с журналом «Историк». А потом новости, потом программа «Поток».
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.